учитывая то, что у нас сегодня времени не так уж и много, а тема, она очень обширна, я решил свое слово поделить как бы на две части. Это в первом собрании, если будет позволено, еще во втором собрании после обеда. Я бы пожелал бы эту тему также продолжить, если будет такая возможность. Итак, у нас сегодня радостное, торжественное собрание. Оно посвящено как Голгофской победе, а также победе церкви в богоборческой стране. И я помню, когда у нас был 30-летний юбилей братства, немногие из присутствующих здесь на собрании были на этом юбилее в августе 91 года, когда танки шли по Москве, и распадался Советский Союз. И я помню, тогда прозвучали слова Геннадия Константиновича Крючкова. Он сказал так: «Если бы не было благословенного августа 61 года, то многих из присутствующих здесь бы не было». И какая бы судьба большинства присутствующих здесь была бы, если бы не было то пробуждения, это тоже вопрос. И где были бы наши отцы, и где была бы церковь в нашей стране. И мы сегодня должны понять, что мы вошли в эту духовную преемственность, и мы стоим на плечах ушедшего поколения, победной поступью, которые шли, побеждали мир, верою творили правду. Я хотел бы прочитать текст Писания в основу нашей беседы. Это книга «Исход», 3 глава. «С чего начался великий исход народа израильского из рабства египетского? Он начался с Божьего призыва». Книга «Исход», 3 глава, с 1 стиха. «Моисей пас овец у Иафора, тестя своего священника Мадиамского, и однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что Моисей идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его, и я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою». Первая, друзья, очень важная мысль из этого отрывочка, что главным действующим лицом в истории церкви являются не люди, а Бог. Все начинается с этого благословенного слова: «Я Господь, я Бог». А Господь, Он Бог всемогущий, и Он всегда, вчера, сегодня и вовеки тот же всемогущий Бог. Он ищет людей, находит их, ставит их в проломе, наделяет их силой свыше, дает им откровение, открывает путь свой, и все, что начинает Бог, прекрасно заканчивается. Вторая, друзья, очень важная мысль, что все великие пробуждения в истории церкви на земле, какие они были, равно как и пробуждения церковные, локальные, равно как и личное духовное пробуждение, начинается с водительства Духа Святого, с отклика на Божий призыв. То есть инициатором является Бог. Моисея Бог встретил, Моисея Бог позвал, Он наделил его полномочиями, облек его силой, и Он сказал: «Пойди». Братья и сестры, с чего начинается христианство? Все водимые Духом Божьим суть – сыны Божьи. Сыны Божьи – это кто? Ну, давайте эту фразу по-другому построим. Сыны Божьи – это люди, водимые Духом Святым. Вот можно быть человеком Божьим и не быть водимым Духом Святым. Вот называться «мы все дети Божьи», при этом не иметь водительства Духа Святого. Можно так? А так бывает? Детей Божьих сегодня очень много. По названию, но не по сути. По сути, дети Божьи – это только те люди, которые водимы Духом Божьим. Братья и сестры, водительство Духом Божьим – это самое главное в нашей жизни. И водительство Духа Божьего в жизни церкви, кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. В данном случае Моисей услышал этот великий призыв. Он услышал. И он испугался. Братья и сестры, есть две опасности. Когда Бог начинает что-то делать и призывает тебя конкретно к какому-то участию к этому делу, говорить Богу нет. Вот если ты сегодня в этом собрании слышишь Божий призыв к покаянию, и Господь тебя побуждает сегодня покаяться, начать новую жизнь, и ты скажешь Богу «нет», это самый страшный, самый опасный день твоей жизни, это катастрофически опасно, потому что не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком. Если ты в завете с Богом, и сегодня Дух Святой побуждает тебя очиститься, остановиться, пересмотреть свои духовные ценности, ориентиры, и ты скажешь Богу «нет», ты на самом опасном пути, потому что Бог говорит однажды, дважды, но не факт, что Он скажет трижды. И вот, братья и сестры, Моисей на три Божьего призыва сказал «нет». Вот в этой главе мы видим, что Бог его трижды призвал. И каждый раз он говорил «нет». «Господи, пошли другого, я неречистый, у меня нет дарований идти к фараону» и прочее, прочее. Мы знаем, что этот тройной призыв Божий закончился тем, что возгорелся гнев Божий на Моисея. Братья и сестры, очень опасно, когда Бог действует и призывает нас говорить Богу «нет». Братья и сестры, есть вторая опасность, когда Бог не действует и не призывает начинать действовать. И думать, что вот мы можем какое-то движение воздвигнуть, мы что-то можем, мы можем. В жизни Моисея было такое, когда он немножко переоценил свои возможности. Помните, он думал начать движение с того, что увидел, как однажды убил египтянина, помните? Просто убил. И этим самым он думал, что поймут его братья, что его рукой Бог дает им свободу. Он решил начать духовное движение. Убил, закопал и думал, евреи его поймут. Я вот ваш свой человек в парламенте, я свой человек в фараоновском доме. Можете на меня рассчитывать. Я неплохо устроился, я вам помогу. И вы знаете, друзья, когда мы начинаем любое дело без Божьего призыва, все кончается бегством. 40 лет он находился в пустынных местах. Итак, братья и сестры, есть две опасности. Когда Бог начинает действовать, говорит «нет», и когда Бог не действует, а ты начинаешь действовать по плоти и крови, это тоже опасно. Однажды Петр взял меч и по плоти и крови начал действовать, отсек ухо, да, решил Господу помочь. И мы знаем, что Господь, конечно, эту ошибку поправил. Так вот, братья и сестры, я хочу сказать, что в нашем движении, которое мы сегодня празднуем, 58-ю годовщину, мы видим вот это самое главное движение Духа Святого. Вы знаете, самый первый призыв, с каких слов начинался, 13 августа 61 года, призыв начинался с таких слов. «Вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью, но пошли к исправлению создавшегося пагубного для церкви положения путем выявления греха и освобождения от него». Ключевая фраза «вняв побуждению Духа Святого». У истоков этого движения в 61 году стояли не люди, а Дух Святой, великая всемогущая сила Святого Бога, которая побуждала простых мужичков, простых братьев действовать. Не отсиживаться, не бездействовать, а действовать. И Бог находил угодные Ему чистые сосуды, ревнующие о деле Божьем. Вы знаете, однажды я посетил в ссылке одного брата, Иващенко Яков Ефремович, пресвитер Киевской церкви. Это было чуть больше 30 лет тому назад. Якутия, где Киев, а где Якутия. Больше 7 тысяч километров было между паствой и пастырем. он был туда сослан на длительный срок заключения. И так получилось, что когда мы его посетили, это была осень 87-го года, нашли его в бараке, в ноябре уже там была вечная мерзлота, холодно, мороз уже сковал землю в ноябре месяце, а мы праздновали годовщину братства. В то время, я уже не помню, какая это была годовщина, и я ему задал в этом бараке нашему узнику такой вопрос, говорю, Яков Ефремович, что для вас самое важное вот в этом движении? А он уже был трижды узник, он же третий раз отбывал срок заключения, и он сказал мне такие слова. 61-й год – это дело Божье. В купальне Вифезда великое множество больных, слепых, хромых и иссохших ожидало движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал. Если бы иудеи баламутили воду, то ни один бы больной не получил бы исцеления. Если бы мы баламутили умы людей своими письмами, воззваниями и обращениями, то ничего бы из этого не получилось. Это возмущение производил Дух Святой. И поэтому такой хороший результат. Это движение было из рабства в свободу во Христе. Это движение, оно принесло жизнь, церковь ожила, появились дети, молодежь, оркестры. Вы знаете о том, что до 61-го года запрещено было петь на свадьбах? На свадьбах петь было нельзя. На похоронах тоже. До 61-го года нельзя было детей водить в собрание. Стояли диакона на входе, детей не пускали, говорили, дом молитвы закроют, если малышей придете в собрание. Вот в нашем собрании есть одна сестра, ей 86 лет, она 60 лет тому назад была изгнана из дома молитвы, и 50 лет была в этом мире. А слава Богу, потом пришла, стала членом нашей церкви, и вот сегодня отмечает уже 58-ю годовщину братства. Десятки тысяч детей церковь не досчитала, которых диакона изгнали из церкви, и за это никто не покаялся. За десятки тысяч погубленных жизней, когда убивали жизнь руками церкви, нельзя, дом молитвы закроют. Итак, это движение производил Дух Святой. Не мы баламутили воду, а ангел сходил и производил возмущение. Вот ключевая фраза узника, и она мне сильно запомнилась. Братья и сестры, в движении, которое мы сегодня празднуем, это не просто движение плоти и крови, человеческого энтузиазма, это было действительно движение Духа Святого. Геннадий Константинович Крючков, которого Господь нашел как верного служителя и поставил в проломе, накануне, за несколько лет до 61-го года, он получил от Бога откровение. Оно выражалось в одном сновидении. Он увидел станки промышленные, которые стоят, предназначены выполнять высокоточную работу, но они все стоят без действия. Почему? Потому что они не были подключены к электричеству. И он вдруг понял смысл этого сна. Вот так и в церкви. Может быть, все налажено, но если в церкви не будет действия Духа Святого, все мертво. Наши молитвы мертвые, наше богослужение – это просто литургия, это просто традиционные богослужения. Наши проповеди ничего не смогут никого оживить, пока не будет действия Духа Святого. Нужно, чтобы Дух Святой действовал в нашей жизни. Как эти высокоточные станки, предназначенные для работы, не стоят мертвым грузом, так и наша жизнь без участия Духа Святого – ничто. Наши знания Библии – ничто. Наши молитвы – ничто. Наша литургия – ничто, пока Дух Святой не придет и начнет действовать. И тогда он стал думать, а как вернуть Духа Святого в эту умирающую церковь, где все изнутри разлагается, где мы из братства превратились в сидеющее, умирающее сестричество. Братьев не было, одни бабушки в морщинах и сединах. Детей не было, молодежи не было, оркестров не было, свободы во Христе не было. Как Бога вернуть, чтобы Он начал действовать? И вот из этой мысли, вот из этого поиска родилось то, что родилось. Родилась теология Богоприсутствия, учение о том, как Бога вернуть в свою душу в ряды церкви и в ряды братства. Но я об этом немножко позже скажу, друзья. Что предшествовало еще 61-му году? Извне административный нажим был. Было главой нашего государства объявлена Никитой Сергеевичем Хрущевым 5-летняя программа уничтожения церкви. Он пообещал к 64-му году показать последнего верующего по телевизору. Ну, слава Богу, что Хрущева последний раз показали по телевизору, а церковь до сих пор жива, мы этому рады. Но, тем не менее, так было. Кстати, это была вторая пятилетка безбожия. Первая пятилетка была объявлена Сталином в 1932 году, и к 1937 году цель этой пятилетки была уничтожить имя Бога из всей территории Советского Союза, потому что никакого боженьку и никакую религию в коммунизм брать не собираемся. И вторая пятилетка уничтожения церкви была объявлена, по-моему, в 1959 году. Итак, братья и сестры, каждый год закрывали по 300 домов молитвы, навешивая замки на них. Была, кроме в это же время, эйфория в обществе, потому что в 1961 году Гагарин полетел в космос и объявил на весь мир, что я там Бога не видел. Везде была пропаганда, промывание мозгов атеизмом, безбожием. В это же время была создана еще одна статья Уголовного кодекса в марте 1961 года, по которой судили якобы за тунеядство верующих. Брали у станка, арестовывали на рабочих местах и судили за тунеядство. И ссылали кого на 5 лет, кого на 3 года, вычищая церковь от самых активных и полезных братьев-тружеников. Время было очень сложное, это мир наступал извне, а изнутри было еще хуже. У алтарей Господних предательствовали служители, так называемые старшие, а в народе названные страшными пресвитерами. Их было великое множество. В одно время 38, 42, потом 52 человека, ответственно за все республики, областные центры. И все они были завербованы. И все они дали подписку о сотрудничестве. Все они получили квартиры, продуктовые карточки в условиях военного времени, заграничные командировки, визы на Запад. В обмен на то, что сделал Иуда один раз в своей жизни, они делали каждый понедельник. Ходили в кабинеты спецслужб, докладывая о внутренних делах церкви. И вы знаете, когда уже после первой волны сталинских сроков стали узники освобождаться, ну, кто был осужден в 1937 году, в 1947 освободились, да? Ну, через 10 лет. И вот у меня есть один архивный документ. Освободился брат, город Грозный, община баптистов. Прошел через камеры смертников, оказался верным Богу, выжил чудом. В 1947 году освободился, пришел в церковь и, о ужас, увидел состояние церкви. Детей нет, проповедникам соседних церквей на кафедре предоставлять место нельзя, на свадьбах петь нельзя, крестить до 30 лет нельзя. И он был возмущен, как такое может происходить. Он написал, ну, в порыве своей души, ревности о деле Божьем, написал московским братьям письмо, думая так, что братья в Москве не знают, что тут на местах творится. Город Грозный, кто его знает, может, там хорошие духовные братья, полагающие жизнь свою за паству. Карев Александр Васильевич, генеральный секретарь всех бы, и написал ему письмо. «Дорогой брат Александр Васильевич, я узник в Господе, проповедник Грозненской церкви, и описывает всю боль своей души, что творится в церкви. И в конце этого письма такая просьба. Дорогой брат, помогите вывести церковь из этого глубочайшего духовного кризиса, чтобы церковь наполнилась молитвами, пробуждением, молитвами о узниках. Нам запрещают проповедовать о втором пришествии. Нам запрещают молиться об узниках. Нам все нельзя. Помогите навести порядок у алтарей Господних согласно Писанию». И ждет ответ. А Александр Васильевич, получив это письмо, посылает его старшему пресвитеру по Северному Кавказу, был такой Тер Аванесов, негодный человек, посылает ему с припиской: «Дорогой брат во Христе, разберитесь с этим письмом». И этот брат Тер Аванесов приезжает в город Грозный, находит этого нашего ревностного брата, разобрался с ним, как я чуть позже расскажу, и пишет ответ московским братьям. «Дорогой брат Александр Васильевич, мир вам в Господе! Семья не без урода, и с этим уродом мы справились, мы его отлучили. И в церкви воцарился мир. Благодать и мир вам от Господа». И все. С этим уродом мы справились. Это так с мучениками, с узниками, которые, понимаете, 10 лет страдали за Христа. Вот так справлялись чекисты руками служителей, выбрасывая из церкви самых лучших, самых живых, самых верных, преданных, посвященных делу Божьему. Вот так руками церкви уничтожали церковь. И куда потом идти, кому писать? Какую помощь искать? Я просто немножко, знаете, как бы показываю краски. Извне наступал мир, но и внутри церкви было хуже некуда. И где найти этот путь выхода из кризиса в 61-м году? С чего начинать? И вот надо было начинать с чего-то. А с чего начинать? Все, друзья, было очень все сложно, потому что был взят конкретный курс на искоренение религии, и служители призывали молиться за коммунизм, чтобы он царствовал вечно, и в это время Господь готовит в тайных замыслах Геннадия Константиновича, раба своего, которого облекает силой свыше, который потом напишет письмо в первой же строчке, «Вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью, но решили пойти к исправлению создавшегося положения путем выявления греха и удаления греха». То есть, все было правильно выстроено. Вняв побуждение Духа Святого. Друзья, водительство Духа Святого в церкви – это самое главное, предпосылка к победе. Если это движение плоти и крови, просто интеллекта, знаете, гимнастика ума, ничего из этого хорошего не получится, потому что всякое растение, которое не отец мой насадил, все искоренится. Было много умных, талантливых, которые увлекали за собой, и ничего там не оставалось. А когда Дух Святой начинает действовать, когда Господь говорит «иди», страшно, но иди, Господь с тобой, все хорошо получится. И мы сегодня видим, 58 лет спустя, все хорошо получилось, прекрасно получилось. Церковь вышла из этого рабства, она обрела духовную свободу в условиях несвободы. И почему это все произошло? А теперь следующий пункт мой. Простите, я немножко увлекся, мне кажется, заканчивать уже надо. Еще есть немножко. Ну, что не успею там, на втором собрании. Друзья, вот в жизни Моисея был такой момент, когда Господь уже вывел народ израильский, они шли по пустыне, и Господь однажды на одном историческом этапе сказал ему такие слова: «Я больше с вами не пойду. Я ангела моего пошлю, а с вами я не пойду. Если я пойду с вами, я вмиг уничтожу всех вас». Исход 33 глава, 15 стих. «И Моисей сказал Богу, если не пойдешь ты с нами, то не выводи нас отсюда. Когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Моисей понимал, что самое главное, как бы то, что обеспечивает успех и победу, это Богоприсутствие, присутствие своего самого Бога Авраама, Исаака, Иакова в среде иудеев, евреев. И когда он услышал, что я пошлю ангела, он сказал другими словами: нам не нужно ни земли обетованной, где течет молоко и мед будет горький без тебя, нам ничего не надо, нам нужен ты, нам надо, чтобы ты пошел, а с тобой и в пустыне будет хорошо. Он отказался от этого заменителя, от ангелов, которые бы руководили. Он говорит: только ты. И он упал на лицо свое. Он понимал, что необходимо очищение, освящение в народе. Он ходатайствовал, молился, вопиял. И Бог говорит: хорошо, я пойду с вами. Братья и сестры, когда мы изучаем 58 лет страниц истории нашего братства, то мы видим, что, вот я сейчас процитирую, «Братский листок» 86-го года, еще в условиях гонения братья так писали: «Главное достояние пробуждения в обретении Христа как главы церкви своей, в обретении Богоприсутствия, которое в лице отступивших служителей было утрачено в нашем братстве в течение десятилетий. Хотя в сердце простых истинных чад Божьих он присутствовал всегда. Все наши братские решения и документы, все служение наше может быть понятно лишь исходя из основных целей пробуждения – обретения Бога присутствия в церкви. Сердцем склонившись к святому пути очищения, мы по влечению Духа Святого не уклонились от страданий, от тюрем и лишений и вошли в чудо. Возлюбившие Бога возревновали о поруганной славе Господа в церкви Его, отделились от тех, кто презрел повеление Господне. И Бог исполнил свое обетование. Он пришел к гонимому своему народу и подарил победу, преимуществами которой воспользовались не только церковь, но и мир. Братья и сестры, вот это главное достояние пробуждения, Богоприсутствие, что Бог обитал. А как Бог обитает в нашем сердце? Бог обитает только в чистом сердце. Богоприсутствие, друзья, оно обусловлено. Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Значит, надо отделиться от нечистоты. Это условие Богоприсутствия. Бог не обитает в грешном сердце. Если ты смотришь порнографию в своей тайной спальной комнате, нет с тобой Бога. Если ты увлекаешься какой-то похотью плоти, нет с тобой Бога. Да сколько угодно приходи, приноси свое тело в собрание, пока ты не очистишь себя от всякой скверной духа и плоти, нет с нами Бога. Мы можем наизусть знать Библию, петь песни, раздавать трактаты. Бог присутствует только в чистом сердце. Господь говорит, отделитесь, выйдите из среды их, не прикасайся к нечистому, тогда я приму вас. То есть это обусловленный акт. Бог не присутствует с нами просто оптом заодно, а только Бог обитает в чистом сердце. Поэтому программа очищения, освящения, она была главной, братья и сестры, в нашем братстве. С первого дня это была основа вывода церкви из кризиса. И я еще небольшую цитату прочитаю, что самое страшное – писал Геннадий Константинович Крючков, «самое страшное не в том, что нас стеснили, а в том, что нас оставил Бог. Он не мог пребывать в сердце изменников, в сердце предателей, которые проявляли неверность Ему. У нас, когда начались гонения, не молитвенные, самое страшное было в том, что не молитвенные дома отняли, ни Библии, ни Евангелия, у нас Бога отняли». И когда началось пробуждение, нужно было увидеть главную причину бедствия, которое постигло народ Божий. Почему закрывались собрания? Почему мы были так бессильны перед нажимом гонителей? И Господь открыл, что мы терпим поражение, потому что с нами нет того, кто созидает, кто охраняет, нет Бога в Его всемогуществе. И чтобы упросить Его вернуться к нам, нужно было осознать эти грехи и встать на путь покаяния. Всем надо было покаяться. Служителям, регентам, главам семейств, всем членам церкви, а потом только грешников призывать к покаянию. Это была программа всеобщего покаяния, очищения, освящения всех. И каждый по одному представал перед Богом в своей сначала спальной комнате, а потом представляли себя совести, собрания. Братья и сестры, может, я за собой что-то не замечаю, а вам виднее, подскажите мне. И если церковь обличала, говорили, да, согласен, и это оставить, и это, и в этом прошу прощения. И когда народ Божий, знаете, прошел через это очищение, освящение, это уже была не жалкая кучка сектантов, не сборище сектантское, это было движение воинов Иисуса Христа, во главе которого был Бог, и победа им была от Бога обеспечена. Это люди прошли через освящение и очищение. Вы знаете, и сегодня находится много людей, которые злословят этот путь, говорят «поповщина», говорят о том, что, ну, всякие негодные слова по поводу этого служения. Но дело в том, что через это прошли, помните, кому Господь сказал эти слова? «Освятитесь, завтра увидите чудеса». Кому эти слова были сказаны? А? Освятитесь, то есть отделитесь от идолов, от греха, завтра увидите чудеса. Кому эти слова были сказаны, друзья? А? Накануне перехода через Иордан Иисус Навин обратился к народу Израиля и говорит, освятитесь. Это условие, если вы хотите, чтобы воды Иордана расступились перед вами, чтобы был путь чудес, а Бог чудный обитает в нашей среде, но только на условиях освящения. Хочешь видеть чудеса в своей жизни? Освятись. Братья и сестры, помните, как по какому случаю Яков сказал патриарх своим домочадцам, «Бросьте всех идолов и снимите одежды ваши». По какому поводу? Когда это было? В какой момент? Это освящение и очищение дома. А? А вот когда враг гнался, Лаван, да,
и опасность смертельная была. И он понимал, что чтобы пользоваться Божьей силой, чтобы Бог присутствовал и защитил тебя от Лавана и не отнял у тебя всех твоих единородных, единокровных, надо очиститься и надо извергнуть идолов из своей среды. А идолов было достаточно, и одежды мирской было достаточно. И он взрослым сыновьям и говорит: «Снимите одежды ваши, которые не подобает в такой одежде к жертвеннику приходить, переоденьтесь, отвергните идола, все, бросьте сюда все ваши украшения, а потом будем Бога призывать, чтобы Он нас защитил». Братья и сестры, без освящения, очищения не может быть Бога присутствия. Вот это очень важная, фундаментальная истина, которую уразумели те, кто стояли у истоков этого великого пробуждения в 61-м году. И я скажу, это не новая тема. Вот у меня есть небольшая цитата. Есть такой замечательный брат, в этом году мы будем отмечать его 170 лет со дня рождения, Иван Вениаминович Каргель. Слышали о таком брате? 170 лет тому назад он родился. Ему довелось быть участником тоже великого пробуждения в Петербурге, которое было 150, 140, 130 лет тому назад. И он автор книги «Христос. Освящение наше». И в этой книге он как раз, как бы благословенным было это евангельское пробуждение в условиях православной России, потому что народ Божий опять же звал к чему? К освящению. Я маленькую цитату прочитаю из этой книжки. «Освящение есть простирающееся на нас, на нашу жизнь, нашу природу и на все наше существо ежедневно расширяющееся искупление. Оно есть освобождение всех сил души и тела, наших чувств, дарований, способностей, нашего времени и всего, что мы есть и что имеем от служения рабству тления для Бога. Поэтому освящение и должно продолжаться у нас, пока все у нас не будет носить печати святыни Господу. И мы сами не будем носить печати этого искупления». Без освящения мы идем навстречу великим потерям. Потеря в настоящей жизни, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, а также потеря в будущем. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Без освящения мы не можем увидеть Господа. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Теперь реши сам, дорогой брат и сестра, нужно ли тебе освящение возрожденному христианину? И как засвидетельствует тебе совесть твоя пред лицом Божьим, при свидетельстве Слова Его, так и иди, и поступай, и ходи пред Ним во все оставшиеся дни жизни твоей». Друзья, освящение – это отделение. Отделение от греха, отделение от мирской моды, отделение от государства, от политики, от духовного Вавилона, от лжеучений, от брата, который находится во грехе. Написано: «Не гнушайся прикасаться к одежде его, если ты 2-3 раза его обличил, а он все в своем лжеучении». Это все, знаете, сосуды, которые отделяли для Господа в храме Божьем, и ими нельзя было пользоваться для бытовых нужд. Это были святые сосуды, отделенные. Отделение, братья и сестры, святость или освящение – это отделение и занятость для Бога. Не просто я отделился и ничего не делаю. Не просто я отделился и лежу на печке и ничего не делаю. А я отделился и я занят, я посвящаю себя Господу, и мои члены, которые я предавал раньше в орудие греха, теперь предаю в орудие Господу. Я занят для Господа. И мои руки, и ноги, и воля моя – все Господне. А теперь, друзья, еще маленькие документы прочитаю. Какой отклик в народе Божьем имел вот этот призыв к освящению? Был в нашем братстве такой мученик Хмара Николай Кузьмич. Он жил в Алтайском крае, поселок Кулунда. Он был горьким пьяницей до покаяния, пока не встретился с Господом. А потом благодать Божия, человеколюбие Божье, когда он увидел, услышал, поверил, покаялся, она изменила круто его жизнь. Он стал не только трезвенником, он стал святым Божьим человеком, ревнующим о славе Божьей. Ему было 47 лет. И в 63-м году, когда началось это движение, он в своей квартире проводили богослужение, вот эта маленькая группа алтайских христиан, детей укладывали спать, и когда дети спали, собрание проходило, они очищались, друг перед другом каялись, просили прощения, изменяли в своей жизни все, что там, все, в чем Господь их обличал, и власти арестовывают. Трех братьев и одна сестра, четыре члена церкви из этой маленькой группы находятся на скамье подсудимых. И вот выписка из решения судебной коллегии Алтайского краевого суда. Деятельность группы реакционно настроенных баптистов под видом очищения проводила пропаганду против Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов и его положения, а также на выход из-под контроля существующего в нашей стране законодательства о религиозных культах, распространяя инструктивные указания, направленные на отрыв верующих от официально действующего ФСИХБ. За что судили? За очищение. Власти встревожились, атеистический мир встревожился. Если народ Божий начал очищаться, это уже не жалкая кучка сектантов. Это, как один атеист Митрохин был такой сильный религовед, сектантовед, он писал в своей апологетической атеистической литературе такие слова. Оргкомитет – это воинство, состоящее из одних офицеров. Понимаете, каждый член церкви был, в его глазах был офицером, не рядовым солдатом. Это воинство... Почему? Потому что они пошли на путь очищения. Это воинство, состоящее из одних офицеров. Это воинство непобедимо, потому что во главе этого воинства Бог стоит. А Господь говорит с ним, я в скорби. Он входит в нашу скорбь, и мы становимся необоримы. И как Геннадий Константинович сказал, нам, когда навяжут маленькую войну, будет маленькая победа. А когда нам навяжут в вселенских масштабах войну, будет вселенская победа, потому что Христос поражений не знает. Христос всегда победитель. И если Он с нами, мы будем всегда на стороне Божьей победы. Это то, что нам обетовано, если мы ходим в чистоте и святости. И вот этого брата нашего, Хмару Николая Кузьмича, которому было 47 лет, 4 месяца после покаяния от греховной жизни Бог его освятил, очистил, наполнил сердце ревностью. Он стал не просто трезвенником, не пьющим, он стал прекрасным отцом большого семейства. Его осудили и через неделю убили. И тело его доставили верующим. У него были поломаны кости. Его сильно избили в следственном изоляторе. Уже через неделю после суда его народ Божий хоронил. Последний путь отправлялись. Увидев истерзанное тело его, этого мученика, и верующие отказались хоронить его и сказали, пока из Москвы не приедет московская экспертная комиссия и не будет сделано подтверждение, что он умер насильственной смертью, хоронить не будем. Неделю ждали, приехал спецрейс из Москвы, правительственная комиссия, но результаты никогда не обнародовали. А я недавно в Государственном архиве Российской Федерации нашел дело с грифом «Не подлежит, печати не подлежит». Это результаты этой комиссии, где было написано о том, главе государства Анастасу Ивановичу Микояну, кто его избивал, фамилия этих начальников, как они наказаны, признан был факт насильственной смерти. И все подробно, как его избитого с поломанными костями отправили на этап на носилках и сделали вид, что будто бы он умер от переохлаждения организма, от воспаления легких. То есть его вытащили на мороз 30-градусный, не подавали автозак 3 часа, и там на морозе вот так вот 30-градусным, лежа на этих тюремных носилках, он просто, я знаете, если бы меня бы избили и привязали бы к носилкам 30-градусном морозе, я бы тоже, наверное, умер бы от воспаления легких. Все списали на воспаление легких, как будто бы все естественно. Языка нет, вырван, пальцы поломаны, сердце, уколы в целом часть, ну, там достаточно много проколов в сердце. Но самое интересное, друзья, что было потом. Со всех концов стали писать ходатайства, их было больше 200. Все ходатайства пошли в Кремль. С нашим братом так поступили. Не подобает, в нашей стране Конституция гарантирует всем свободу совести. И вы знаете, глава государства Анастас Иванович Микоян в Кремле, будучи председателем Верховного Совета СССР, собрал внеочередное заседание. Все силовые министры были собраны. Вся партийная элита Советского Союза была собрана. И на столе у главы государства лежали 2 тома уголовного дела Хмара Николая Кузьмича. И я читал стенограмму этого совершенно секретного заседания, оно сегодня рассекречено, я его нашел в архиве, и там написаны такие слова. Он говорит, товарищи, как такое могло случиться в нашей стране? Но это же сектант из нашего рабочего класса. Ну, надо было воздействовать на него, лекции проводить. Ну, как так можно было довести его до смерти? Нет, надо что-то менять в нашей государственной политике по отношению к церкви. И тогда было принято решение реабилитировать всех узников, освободить из тюрем, изменить государственную программу репрессий по отношению к верующим, и уже Рождество 65-го года все узники, в основном, за исключением пятерых, встречались дома, в кругу семьи. И я, когда читал эти материалы, я был в восторге. Знаете, от чего? Он и после смерти благовествовал еще. Он был первым благовестником Кремлевского дворца после своей смерти. Весь мир узнал имя этого простого мужичка, Хмары Николая, который за Господа жизнь свою отдал, который не пожалел жизни своей, потому что встал на путь очищения и освящения. В своей маленькой горнице они очищались, избавлялись, каялись перед Богом и не боялись убивающих тела, когда его убивали, не отрекался от Господа. Весь мир узнал, безбожный, что есть такие у Бога верные до смерти простые мужички, Николай Кузьмич Хмара. Это был сильнейший евангелист в Кремлевском дворце, друзья. Вот такие люди и после смерти еще продолжают проповедовать и обличать сильных мира сего и оказывать сильнейшее духовное влияние на этот мир. Они были солью земли, они были светом, потому что они встали на этот путь. Путь посвящения Бога, очищения и освящения. А в чистом сердце Бог действует всегда победно. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит не только об этом вспоминать, рассказывать, а вот желать так самим идти, друзья, в святости. Сегодня очень много греха. Мы живем в неистово развращенном мире. Господь говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Молодые люди развращаются у телевизоров в спальных комнатах своих. Давид говорит, сердце развращенное да будет удалено от меня. С развращенным человеком не действует Бог. И твой завет с Богом, он не действует, он ничто. Это дети Божьи только по названию, но не по сути. А дети Божьи по сути – это водимые Духом Святым. А Дух Святой всегда ведет на путь чистоты и святости, на путь покаяния, очищения, отделения от этого мира, и тогда Бог будет победно действовать в твоей жизни, и ты увидишь чудеса в своей жизни. И тогда мы только сможем сказать, я тоже преемник этого прекрасного движения, пробуждения. Я не просто тело свое принес на собрание, а я часть этого движения. Слава Богу! Аминь.